Я вас категорически приветствую, Семён.
Мое почтение.
Симметрично. Восемь.
Восемь. Домашний арест. Восьмая серия. Это уже разгар самой избирательной кампании. И я для себя ее отметил как патриотизм и компромат.
Угу.
Потому что красной линией проходит тема Великой Отечественной войны. Ну, как она вплетена у нас в политический сюжет. Начинается все с кинематографической сцены, значит, пытка партизана. И...
Малолетнего.
Да, малолетнего партизана, такие картинные немцы, и мы видим, что дед...
Самсонов гад.
Да,
Самсонов гад. Гнусный полицай.
Где детка?
Еще я тебе не скажу, предатель. Потом тебя проклянут.
Что он сказал?
Момент. Мои потомки будут ездить на немецких машинах и пить немецкое пиво. Понял меня, сволочонок? Понял?
Не будет такого никогда! Гитлер капут!
Eine gute Gnade, а?
Какой храбрый мальчик.
И параллельно пошел работать, значит, конвейер пропаганды. Печатаются газеты, все, значит, внук полицая рвется к власти. Пошла ситуация. Оживился, обращаем внимание, как уже Осипенко.
Вот кого может воспитать полицай? Себе подобного. Вот, пожалуйста, кандидат Самсонов. Выбросил человека в окно.
Бывшего мэра, да. Коррупционера, взяточника. Ну, неважно, но человека. Просто взял и в окно.
А тут уже почувствовал.
Как феникс из пепла воспрял.
Вот. Это вот особенность предвыборной борьбы, обращаю внимание. Что там постоянные могут быть ситуации. Сегодня ты проигрываешь, а завтра ты снова на коне. И вот этот вот адреналин, то есть Осипенко постепенно втягивается уже в раж политической борьбы, потому что с ним произошло несколько таких вот преобразований. Сначала это был человек, ну, вот он был аппаратный политик, ему вообще ничего не интересовало. Вот мы помним, как он Илоне сказал, ну, там, сделай, что надо, и пошла вон. Потом он испытывает первый кризис, второй кризис, у него же параллельно идет политическая борьба и борьба аппаратная, да, ну, как бы поддержка губернатора, сбор денег.
Uh-huh.
И тут... То, чему он не придавал никакого значения, то есть публичная политика, он считал, что там он получил там удар по печени, и тут он наконец-то отыгрался, вот ему карта, значит, в руки пошла, и мы видим, как закрутился, у него же деньги есть, у него же, мы напоминаем, прошлая серия это была борьба за ресурсы, у нас все-таки наш кандидат, за которым мы следим, Самсонов, он испытывает кризис ресурсов, а у этого ресурсов, ну, более чем. И тут мы как раз видим, как в политике, да, то есть когда где дают хороший пас на компромат, когда у тебя есть огромное количество ресурсов, ты его превращаешь вообще в, ну, доминирующий...
Натуральный атомный взрыв.
Да, натуральный атомный взрыв.
Ну и что?
Ничего. Я не знаю, где он.
А в каких местах он обычно пьет?
Везде была.
Лона, я считаю, надо звонить в полицию, ну, третьи сутки, ну.
Нет, туда нам сейчас не надо.
Илона находится, как всегда, на посту, все могут плыть, у них могут быть какие-то проблемы, она вот максимум, который она себе позволяет, ну, психа, да, это я вам мама, что ли, все, ну, это уже как бы, ну, что, скажешь, еще и это нужно со всеми вами делать.
А я в Россию домой хочу.
Доброе утро.
Отдельно отметим роль Илоны, как обычно, да, которая его на чердаке нашла по следам, как мальчика с пальчик рваных плакатов.
Ну как так, а? Понимаешь? Немец это все, ну, все святое, как День Победы, как все, главный праздник, он всегда. Я же всегда все вот эти фильмы про войну, там, рядовой приблизительный, я!
Ну, то есть, День Победы, мне отсюда понятно, это праздник вот этого быдла, пьяного, пережравшегося, там, вот он, дегенерат, там, Для нормальных людей это не праздник, как ты понимаешь.
Ну, это что-то такое.
Кого бы там победили? Сейчас бы баварское пили, как известно. Да.
В машине забирайте.
телефон понял.
Тяжелый.
Хорошо? Сейчас еще. Сейчас будет совсем хорошо.
Ай, нет.
Тут, должен сказать, шаг рискованный. То есть это алкоголиков лечить в бане. Баня – это настолько серьезная нагрузка на организм, что с похмелюги выдержит далеко не каждый. Можно кони двинуть, да. Там эти прыжки в проруби, в ледяные купели и всякое. Оно прекрасно, конечно, но даже для здоровых не для всех годится. А так можно и ласты свернуть.
А ты ничего не хочешь сказать?
Ну, вот я все сказал.
Тебя 3 дня дома не было.
Я просто взял паузу. Надо было как-то все обдумать. Ну что? Как насчет дебатов?
Нет, пап, у нас не получится. У нас экскурсия на курган. Все старшие классы поедут.
Святое.
Яна, концерты. Ленинград приезжает.
Я так понимаю, у тебя тоже один дела, наверное, да?
Нет. А я, в отличие от тебя, близких не бросаю. Это поступил ты как козел.
Кандидат у него уже крах. Моральный, вот, борется за него только Илона, а, казалось бы, ну, жена Самсонова, которая изначально, как мы видели, была двигателем этой идеи. Если бы она понимала бы, что это тот самый когнитивный удар, что это пропаганда, как это работает, да, то наоборот бы ей нужно занять позицию максимальной поддержки, вот, и как раз эти все вещи объяснять и двигать. Но так как она это восприняла за реальность сама, то есть она сама облучилась пропагандой, что значит дед полицай, ну и соответственно рукой. Ну тут, конечно, еще Клавдия, соседка, она знатно слизня подкладывала на кухне, это шикарно.
7 дней его искали, весь район, милиция с собаками. А что случилось-то? Он, оказывается, пьяный с мостика упал и головой об штырек ударился. Ребята там рыбачили, нашли. Думали сом, а нет. Дядя Никита.
Это вот настоящая коммунальная.
Ну, вообще прекрасно.
Вороны глаза выклевали, раки всю рожу сожрали. Где там ваш Самсон?
А ты будешь на могилку ходить.
Оградку поправляй, блин.
Ты за языком своим следи, а то тебе будут скоро оградку поправлять.
Больно надо-то. Вот хочешь людям добра, хочешь, а они тебе прям желчью брызжут. Вон, убавь газ-то, гори!
Самсонов находится под ударом пропагандистским огромным, а его жене вот этого слизня со всех сторон подкладывают, ну и, конечно же, адвокат Даня.
Ты брат, что ли, на концерт идешь? Везет. А тоже Ленинград люблю.
Нина, у меня еще один билет есть.
Тоже... по красоте. Ну и тут же эта роль соцсетей, я напоминаю, она потом в результате вылезет. Но, значит, здесь у нас сцена какая?
Ты вон машины немецкие любишь.
Правильно, потому что они хорошие.
Американские тоже хорошие. Но они хотя бы нам союзниками были.
Угу. И за Баварию ты болеешь в Лиге чемпионов. Конечно, потому что клуб отличный. Клуб, машина, блядь.
Немецкая машина. То-то и оно.
А за пиво, помнишь, ходили? Я тебе сказал, давай чешское возьмем. Ты мне что ответил?
Что я тебе ответил?
Если пить пиво, так немецкое, как белые люди.
Да ты что, балбес, что ли? Ну, просто так в народе говорят. Ты что?
И к евреям ты не очень.
А ты очень, да?
Я их хотя бы не сжигал.
На всех уровнях, да?
И давно к тебе присматриваем.
Что-то да.
Пиво немецкое пьешь, за немцев болеешь. Там. Отлично. Этот Самсонов там, да я ж тебе помог, да я тебе... Да, помог. Угу. давно присматриваюсь.
Это идеально показывает. Вот мы постоянно рассказываем об этих мозговых слизнях, которые зарождают в людях какие-то непонятные мыслишки. Это вот пример того, как пропаганда рождает и как оно реагирует в каждом человеке по-разному, но в конце все приходят к общему знаменателю, и так и формируется то самое общественное мнение. Мы напоминаем, что общественное мнение, когда в обществе зарождается сначала меньшинство, но оно начинает вибрировать, ну, то есть оно возбуждено, и в ходе этого возбуждения, если мы привлекаем к этому внимание, а в данном случае оппонент Паша именно этим и занимается, массированным привлечением внимания, меньшинство начинает вибрировать, и все, и оно приходит уже в нашу реальность, то, что мы разбирали в рамках когнитивных войн, что происходило с нашими людьми. Вот когда они бежали в Верхний Ларс, еще что-то, когда вот они, или вот минчан 2020 года мы вспоминали. Ну, мы частенько вот, что с людьми что-то происходит такое, после чего они, ну, теряют способность рационально мыслить. Просто мы, политтехнологи, с подобными явлениями, когда вот пробивает человека, сталкивались постоянно. Вот то, что происходит в этой серии с Самсоновым, обратите внимание, он-то просто уходит в запой, но это просто как бы оно картинно показано. Да. Но на самом деле, вот я напоминаю принцип когнитивного удара. Да? То есть, когда у тебя одна информация во всех СМИ об одном и том же, когда у тебя все родные и близкие об этом говорят, и когда у тебя это доминирующий сигнал еще и как бы в коллективе и везде, мы видим, как Самсонов пытается, как раньше, это приходит агитировать, например, своих же работяг, а у них все, у них уже сидит мозговой слизень. Фашист, ты фашист, ты фашист, ты фашист. И в результате человек сам начинает верить.
Может, прав мужики были, а? Есть во мне что-то такое? Не смеши меня, Самсонов, ну какой из тебя фашист?
Ну, а что? В школе я первый на немецкий записался сам.
Вот Самсонов постепенно начинает уверовать в то, что он фашист.
Действительно, да.
Действительно. А что такого?
Причем выглядит это, мягко говоря, смешно, что твой русский предок пошел служить нацистам. И что-то вот у меня в крови.
А я думаю, чем меня так у нас все бесит, а? Это все стыки неровные. Все тяп-ляп. Мы ж правда? Что, податься в Германию? Что там? Футбол. Пивас хороший. Тачки.
Гомики.
Связь настолько идиотская. Туши свет. Да, ну, наглядно.
Но с людьми так именно происходит.
Успокойтесь, успокойтесь.
А ты куда?
Пропусти.
Зачем? Вы с братом это, полицаи?
Ребят, а мэр про них говорил, это фашисты.
Ты отрываешься, что ли? Я понять не могу. Что ты лезешь? Мы постоянно.
Ну-ка, прекратили немедленно!
Слава!
Прекратили немедленно! Я сказала, прекратили немедленно! Самсонова!
Что ты это?
Никуда не поедете!
Что?
Никуда не поедете!
Почему?
Потому что сил с вами уже больше нет.
Да пожалуйста.
Правильно про вас говорят. Яблоко от яблони.
Это даже проникает в школу. Вот. И, соответственно, дети Самсонова, которые, с одной стороны, они же только что были на пике популярности, но у них отец звезда,
да.
Этот же еще сын же хвастался Лёлей. Ну, отдельная была история, как они, в общем-то, самоутверждались за весь этот счет. А тут, собственно, хорошо показано на примере в этой серии детского коллектива о том, что слава мирская очень быстро может смениться на ненависть. Что вот эти вот качели когнитивной войны, как мы их называем, они в этой серии очень-очень сильно качнулись, потому что подростки, ну, они, как всегда, более эмоциональные, менее сдержанные, там все переходит в рукоприкладство и уже в откровенную травлю.
30 лет разоблачали коммунизм и коммунистов, и вдруг оказывается, что это клеймо. Оказывается, они теперь враги народа. Враг народа – это несколько другое в целом. Но да, а как же 30 лет антикоммунистической пропаганды?
Она меня ненавидит.
Кто он?
Марина не хочет со мной разговаривать.
Ты идиот, что ли? У нас все валится, а он тут со своей дурацкой любовью.
Вот вместо того, чтобы меня доставать, посоветовала бы мне что-нибудь по-женски.
Я вам мама, что ли, всем?
Здрасте.
Здрасте, что тебе?
А вы можете у меня танк починить?
Не могу. Сдрись отсюда. И дверь закрой.
Молодец.
Что такое?
Ну как что?
ведь не просто ребенок. Это ее сын.
И что?
А ничего. Если ты хочешь, чтобы баба тебя полюбила, подружись с ее ребенком.
Никеев, он настолько ловко сыгран гражданином Деревянко. Актер, безусловнейший талант. Кривляние просто отменное. Но сам факт того, что он настолько ослеплен чувствами, что не понимает, с какой стороны к тетеньке вообще подойти, это... Ну, такого не может быть, чтобы ты пацана, инвалида, гонял там как-то, послал подальше, там, отвали, а тебе объясняют, нет, ты вот давай, ой, точно, точно, танчик буду чинить, там, еще чего-то там.
А ты самострел когда-нибудь делал? Нет? Хочешь научу? А, тащи прищепку.
Никеев становится у нас героем лирическим из героя политического постепенно, все больше и больше. Вот. И, конечно, ну, история с ребенком, она, конечно же, нужна для, с художественной точки зрения, для того, чтобы показать его поступок, его легкое как бы преображение.
А что с мальчиком? Мальчик, ты тоже упал?
Да он всегда такой, это я упал.
У меня остеохондропатия.
Какое страшное слово. Ну и как тебя лечат?
Государство увидел, что болею, назначил мне операцию.
Какой смешной мальчик. Так, скажи-ка мне, когда у тебя зрение ухудшилось?
Год назад.
Так, какой глазик лучше видит?
Вот этот.
Так, понятно. Одно ушко хуже слышит, чем другое?
Да.
Что мне делать, доктор Тененбаум?
Аркаш, секунду, погоди, секунду. Скажи-ка мне, мальчик, тебя когда-нибудь клещ кусал?
Год назад.
Понятно. Ну и пятно, наверное, такое было красное, да? И шишки на шее. Угадал?
Потом прошло.
Понятно. Ну что ж, беги, мальчик, беги.
Все, давай, шуруй отсюда, шкет. Слышал, что тебе сказали?
Так, Аркаша, слушай меня. Это очень серьезно.
А, я так и знал, там все плохо.
Не у тебя. У этого мальчика нет никакой остеохондропатии. Скажи его маме, что у него боррелиоз. Запоминай. Боррелиоз. И операция ему не нужна. Ты меня слышал или нет? Это заболевание лечится медикаментозно.
Мальчика клещ укусил, а не чего-то там страшное у него, что это лечится. А операцию делать нельзя. И он тут же про это забыл. Как ты про такое вообще можешь забыть? Это вообще, не знаю,
не складушечка, да.
Жизни и смерти, да, это доверие не вызывает. А вот Лёля...
Давай, Лёша, выходи.
А я на операцию иду, скоро бегать буду.
Я тебя побегаю.
Идите. Клавдия Викторовна, я сегодня с Лёшкой в больнице останусь, а может и завтра. Вы возьмите ключи. Цветочки полейте, ладно?
А, полью. Только вы не отдыхайте сильно. Я же не поливалка вам.
Ой.
Здрасте.
Здрасте.
Лёля самая талантливая актриса в этом сериале. Там талант такой, что прям...
Реализм.
Я ослабил галстук, настолько Лёля хороша.
Иди сюда. Погоди.
Что ж я за идиот такой?
Что такое?
Сказать забыл. Надо срочно было сказать.
А я что, не срочно?
Жди здесь. Марина? Клавдия Викторовна, а где Марина?
В больнице Марина с Лёхой на операции.
Очень хорошо показано, как половое влечение влияет на все процессы вообще. Это ж чисто как собаку на прогулку кобеля выводишь, а он учуял сучку, все. Кранты, да. Он вообще ни на что не реагирует. С ишаками точно такая же тема. Мне знакомые узбеки рассказывают, что если ишак только возбудился, спрыгивай и отбегай, иначе добром это не закончится. Ишак теряет над собой контроль, а он не собака, все-таки укусит или гнет и все такое. Но это очень плохо. А контролировать это в себе, я таких людей, вот. Может, два за всю жизнь видел, чтобы вот так, если тебя там засвербело, зачесалось и побежал. Тут вот все время мысль такая, знаешь, что политикой должны заниматься только дедушки лет 70, в которых гормон вообще отсутствует, просто как класс. Вот сидят там, как змеи, и холодным рассудком там это так, что тебя таким не отвлечешь. Но это мечты, и все мы люди, все мы человеки.
Ну, еще были идеи о том, что евнухи должны заниматься политикой. Ну, тоже было ответвление культуры такое, да?
Ну, они и занимались. Да, занимались, да, очень крепко. Да, это, да, серьезная ОПГ была там, да.
Ну, а потом идея теократии, то есть власти монашеского отдельно сословия, у которого нет мирской жизни. Ну, другой вопрос, что там они жили нормально, прекрасно, да.
Достаточно на католическую церковь.
Да, да, но идея-то была сама в чем? Что вот раз они теократы, то есть они как бы не находятся в мирской жизни.
Ну, человечий разум, он все время вот этот вот, вот ты шаг похотливый, елыпа. А вот был бы, у которого не стоит, ну, чтобы делом занимался, другое дело совершенно. Нет, другого не будет. Даже если вообще не стоит, у него другие тараканы будут, другие стремления, я не знаю, за родственников переживать, за одноклассников, одногруппников, еще чего-то. Уверовать и повести всех в Царствие Небесное. Это тоже ничего хорошего в этом нет.
Ну, как люди же все-таки определили древнюю часть, все-таки делится, которая воспринимает идеалистическую картину мира, и им нужны такого рода аргументы.
Так точно.
А да, другая, которая материалистическая картина мира. И они за противоречие обращают внимание. Ну, чем, собственно, отличаются.
Так, Лёля, быстро одевайся, отвезешь меня в больницу. Быстро.
А что такое случилось с тобой?
В общем, мне эти вот, собирайся. Так, давай, поднимайся, вставай. Поехали.
Ну, куда я не поеду, пока ты мне не объяснишь, что случилось?
Реализм. Реализм. И даже ее Никеев обижает. Ну, понятно, что это для сюжетного,
да,
хода сделано.
Да.
Но в целом он, если честно, ну так, слабенький.
Да.
Непонятно, зачем они Никеева выводят из политической позиции.
У них, по всей видимости, какой-то контракт на длительность серий.
А-а-а.
Мне так кажется. Потому что вот местами уже там, уже несколько местами оно просто откровенно затянутое, что вот это вот какой-то наполнитель.
Сколько-то минут еще надо.
Да, 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 это какой-то наполнитель. И
вот нет, оно и чувствуется.
Нет динамики, чтобы все это, знаешь, как белка в колесе, очень медленно размазано. Вот в этом эпизоде уже очень сильно заметно.
Да.
Операционная где?
Там.
Чёрт!
Туда нельзя!
Стойте! Остановите операцию!
В чем дело?
А мальчик где?
Покиньте операционную.
А Никеев мечется по больнице, забежал не в ту операционную, вот уже сидит с сумочкой своей этой Лёли, вообще потерянный, и все пропало, и мальцу, видимо, жизнь уже сломали.
Мама, мне не больно, совсем не больно, как комарик укусил.
Лёшенька, загнил, а ты смерть.
Ой, кишочки!
А я успел. Операция ему не нужна, слышите?
Я знаю.
Откуда?
Доктор Тененбаум звонил главврачу.
Поворот прикольный, но сколько времени на поездку, на беготню туда-сюда, нет.
Это нам, чтобы показать нравственное преображение героя. Ну, как я вижу цель. Да. Но немножко оно притянуто за уши.
У актера Деревянко отлично все время получается, что он
впал, он негодяй, да,
впадает в недоумение. А?
Да, он сбежал из-под ареста, чтобы спасти моего ребенка. Что еще?
Ну тогда подпишитесь здесь внизу.
Тут же хищный блеск глаз, он уже сообразил, гадость какую-то придумал, побежал пакостничать. Отличный, отличный.
А тут, получается, негодяй у нас поплыл в море чувств.
Привет.
А? Guten Tag, Frau.
Что мы здесь опять делаем?
Ich bin buchhazen.
Но Илона, как мы видим, на передовой. То есть даже второй раз находит.
Вот у человека стержень. Вижу цель, не вижу преград.
Ух ты, чуть губы. Понятно. Маме вашу передайте, что папаш на чердаке.
Вот, в отличие от экскаваторщика Самсонова, вот, вот нормальный человек.
Главная героиня. Спасибо от всех политтехнологов. Режиссерам.
Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, в связи с чем ждать мы больше не можем. Кандидат в мэры города Синеозерска Иван Самсонов не явился на теледебаты, в связи с чем мы вынуждены начать без него.
Мы видим дебаты. Тут у меня будет небольшая... Мы же как бы еще разбираем ключевые моменты, да, именно политические. Это дебаты. О них нужно тоже всегда помнить. Да. Потому что предвыборная кампания, она идет по принципу накала страстей постепенного. И сначала избирателей просто привлекают как бы каждый кандидат. И это сейчас как бы этап, ну, вот первичного забега. Мы все набираем наших сторонников. После того, как сторонники уже выбраны, ну, это все 100% нельзя же себе, ну, как бы у одного часть сторонников, начинается борьба за сомневающихся, за так называемое болото, неопределившихся. Потому что в среднем, вот когда на участке люди приходят, треть приходит определившаяся, ну, я знаю, за кого буду голосовать, треть определяется в последние 2-3 недели, ну, вот самые вот яркие, которые перед выборами. А где-то треть она до последнего еще не знает, она советуется, типа, у родственников, а за кого проголосовать, что там вообще происходит, да? И вот эти вот три большие группы, сначала твоя задача свои выбрать, то есть своих сторонников, а вот дебаты – это та точка, за которой наблюдают колеблющиеся. То есть, люди, которым, которые видят в выборах соревнования. Потому что часть уже избирателей, она в выборах видит ну, пересменку власти. Ну, просто начальники меняются. Ну, были старые, будут новые. Главное из них что-нибудь получить, как те слепые. Да? Ну, короче, какую-то сделку с ними заключить, с властью, и все будет нормально. А часть все-таки видят в выборах соревновательность. Если они не видят соревновательности, они даже и... Ну, ходить на них не ходят. Ну, поэтому явка в том числе падает. Потому что падает зрелищность выборов. И вот дебаты – это тот момент, когда ну, у американцев вообще вся культура построена так или иначе вокруг дебатов. То есть, они к этому приводят. Они студентов учат дебатировать. Это, ну,
это блин,
важнейшая вещь, конечно.
Когда-то жил-был такой известный йог Шри Аурабинда. У него такая книжка была, ну, не у него, а про него, «Путешествие сознания», хорошая книжка, где я впервые натолкнулся на, ну, он индус, соответственно, в Индии обучался в каких-то там университетах, и там типа, если я правильно помню, может, и не оттуда уже маразм вступает в права, вуз гуманитарный, и там дебаты постоянно проходят. Что, типа, тебе без разницы. Ну, ты за аборт, и я против аборта.
Потом поменялись.
В Америке нельзя про такое говорить. Вообще, ты как тебе карьеру похоронят сразу. Нельзя. То есть, вот то, что вызывает в обществе искрит, нельзя такие темы вообще затрагивать. Вот, да, вот мы с тобой. Первая часть, ты отставишь свое, я свое, а потом раз и поменяться. И все аргументы, которые я против тебя использую, как я отбивался, а ты вот уже, то есть, ну... В общем и целом, это как элемент так называемой риторики, когда тебя просто учат говорить, но ты же все время с людьми общаешься, так сказать, коммуницируешь, ты же все время их в чем-то надо убеждать, склонять на свою сторону, там, сподвигать на что-то и прочее, и прочее. Я не знаю, по-моему, это мега полезный навык.
Это основа жизни в обществе.
Так точно.
А потом следующий уровень – публичная риторика, когда ты не просто учишься кого-то, а еще когда ты кого-то, а за тобой наблюдают. Ну, это как бы…
Да, 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 да. Ну, у нас, кстати, Александр Цыпкин этим делом был занят. Сейчас не знаю как. Я пару раз ходил, где студенты вот, ровно то же самое, вот так вот. Я считаю, что этому учить надо в обязательном порядке. Точно так же, как науке логики надо обучать, потому что рассуждение на уровне когда надо объяснять, что после этого это не значит вследствие этого.
Ну да, тождество, равенство надо, конечно,
вы совсем следствие. Идиоты, блин, ну как так можно? Ну нельзя же так, это же вообще вы на уровне папуасов там.
Ну, типа предполагается, что из арифметики это должны понимать, но так как они-то не понимают из арифметики, то следующий уровень...
арифметику не понимают.
Так вот о чем речь, то есть у них нет уровня следующей абстракции, чтобы из арифметики понять логику. Потому что так-то ты, если начал изучать логику... Ты потом на арифметику это все накладываешь, и там все плюс-минус складывается.
Вот пример. Вот ездишь на Кавказ, да? Регулярно бываем рядом на Кавказе. Вот застолье. Я ни разу не видел, что... Ну, давай, давай. Ни разу не видел.
Всегда.
Мы тут собрались, я все время слушаю с изумлением. Я такого даже придумать не могу. Вроде я не дурак, ну и говорить умею. Но я такого даже придумать не могу, вот как про что тосты. Там все время. А смысл, что мы не просто тут сидим, как свиньи, нажираемся, как это у нас принято. Не просто мы осмысленно что-то делаем. А второе... Это всегда достоинство, что это не какой-то, блин, пьяный шалман тут, а серьезные мужчины сидят, и это все напрямую привязано к речи. Как ты говоришь, про что ты говоришь, как тебя слушают туда-сюда. Даже, ты знаешь, до меня где-то там после 30 начало. Ну, я не любитель семейных сборов, там, знаешь, когда от мала до велика собираются, мы-то как раз наоборот. В подъезде на мусоропроводе, давай, без тоста.
По бырику.
Да. Вот. А опять-таки, вот вы собрались, надо назначить тамаду. И где-то вот после 30 лет, если у вас нет руководителя за столом, который там, сейчас ты скажешь, а сейчас ты, а теперь ты, за это уже пили, а теперь вот про это. То есть, если нет организации, ну, это вообще какой-то бедлам, ёлы-палы. То есть... Осмысленность должна быть, и подчеркиваю красным, достоинство все время.
И плюс проверяет, насколько человек контролирует себя, чтобы произнести тост. Потому что если он нажрется, то он уже не сможет этого сделать. Ну, авторитет очень сильно упадет.
Так это в первую очередь сам.
Да, так это его-то постоянный самоконтроль, поэтому они постоянно себя держат. В нашей ситуации самоорганизованные пьянки уже все, за здоровье, как бы все, все поплыли, а там. Это
точно.
Это правда. Поэтому, как шутят. Ну, я вот только осетинов лучше всего знаю, где он часто бывал, да. Опасно пить белое осетинское вино. От него эффект, что не встанешь.
Вот. В тост ноги дает.
Да, тосты не произнесешь, там же обязательно еще поприседаешь, пока тосты поговоришь. Так что заодно разминочка. Так что там все продумано. Ну, что, встали, сели. Вот, в общем-то.
И... Я всегда с очень большим интересом.
Так это интересно.
Наблюдаю, да. Совершенно другой подход, вот все не так.
Это целое представление. И вот, соответственно, умение вести себя публично, когда ты не только с кем-то сталкиваешься, но еще постоянно помнишь, что за тобой наблюдают, это и есть высочайший навык публичного политика. Потому что вот то, что мы видим, когда преобразился Паша.
Я думаю, что нет ничего удивительного в том, что мой соперник не явился. Он просто струсил, как и его родственник в далеком 1942 году.
Он как бы на коне, он доминирует, он владеет компроматом. То есть, в общем-то, они уже даже и не ждут. В дебатах, что очень важно, это всегда столкновение уже личностей. Потому что до этого, я напоминаю, компания, это шло соревнование образов. Но никто же до конца не знает, какой это кандидат. Где реклама, где пиар, он же откуда-то... Вот. А дебаты – это момент, когда встречаются, так сказать, они без этого самого, без рекламной мишуры и могут себя проявить. И вот как показывают опыт, да, что до трети избирателей могут как-то там изменить свое мнение, скорректировать его.
Однако.
В зависимости от дебатов. Ну, политизированной части избирателей, понятно. Не так-то людям-то пофигу, да? Это очень важно. Почему? Потому что политизированная часть избирателей, она четко понимает, что они же, ну, как бы, типа, прохаванные, как они себя считают. Вот. Они понимают, что это реклама, это пиар. А вот здесь вот личность. Как человек держит удар? Потому что дебаты, и тут две команды всегда готовятся к дебатам, там обязательно должен быть какой-то конфликт. И чаще всего организаторы дебатов – это же какие-то СМИ. Ну, им как бы в этом смысле все равно. Они как арбитры, да? А каждая команда, она заранее заготавливает, ну, как она будет провоцировать оппонента, да, и твоя главная задача, в том числе оппонента, сбить, в том числе эмоционально. Это, конечно же, дебаты Ельцина и Зиновьева, всем надо обязательно посмотреть, классика, они вроде как бы не совсем политические, но Александр Зиновьев выступает в позиции такого политического философа, да?
Да,
и
да.
Вот как бы как интересно, мы видим, ну, как бы, насколько Ельцин предстает абсолютно такое
божество.
Да, то есть, хотя это еще. А его боготворили в это время. Ну, то есть, вот.
Ну, нам это тогда не показывали. Ну, это важно.
Нет, сейчас, когда. Сейчас важно посмотреть.
Угу.
Значит, дальше. Очень я рекомендую посмотреть политические дебаты Ющенко и Янукович 2004 года. Вот. Они там и на русском есть, ну, там и перевод есть. Это как раз пример того, как пропаганда тотальная, вот, оранжевая на тот момент, это, значит, Евросоюз начинающийся, ну, тотальная, uh-huh, да, uh-huh. И вот как раз дискредитация по линии бандитизма, судимости, uh-huh, она uh-huh. там как бы идет, и как Янукович отбивается абсолютно беспомощно, там у нас зато экономика растет, ну, в общем, короче, не в масть.
Uh-huh.
Я считаю, что дебаты во многом как бы были, ну, проигранные. Вот за этими дебатами надо посмотреть. И шоу-дебаты. Если говорить про отечественную политику, это Порошенко и Зеленский, когда они вот на стадионе проводили. Это вот уже доведенное до вершины, уже шоу-шоу.
Цирк натуральный.
Ну, шоу, да, на стадионе. Ну, как бы, угу. Чего, на стадионе, угу. Так на стадионе. И там вот, обратите внимание, там уже ставка на группы поддержки, там кто-то уже на колени плюхался, Порошенко, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, вот, не так давно было, всего 5 лет
да,
назад.
Да, да,
вот,
да.
Вот. Поэтому вот эти вот три типа дебатов, я их подобрал, напомнить, насколько они могут изменить представление. То есть, первое, как может загнать не политика, ну, вернее, политика не политик, Зиновьев, Ельцин.
Угу.
Второе, это как подготовленная сторона оранжевая пропаганда и, в общем-то, антиобраз накачивала Януковичу, а тот поплыл чиновник. Он как раз в этом смысле как Осипенко. То есть, он ну, не
да,
очень.
Да, да, да.
И третье, это уже шоу. Шоу-дебаты, когда, в общем-то, Зеленский, когда, ну, он же, мы же помним, это же не политик, да, это же голоборотика, да, то есть, вот как ну, создается виртуальный образ в ходе дебатов, когда там все ликуют, угу, как бы, угу. Все за ними следили, в том числе в России, ну, это ничего себе шоу какое-то.
Да, я, кстати, замечу, это важнейший, с моей точки зрения, это важнейший психологический ход, потому что, например, когда гражданин смотрит художественный фильм, сериал «17 мгновений весны», он там не видит актера Тихонова, он видит советского разведчика Штирлица. А потом он, например, смотрит «Войну и мир», о, Штирлиц с Наташей Ростовой танцует. И это вот эта вот аберрация сознания, которую ловко используешь. Вы же не видите какого-то ну, дурачка да. беспросветного Зеленского, вы видите вот этого орла, который в сериале вот там из грязи в князи и все разрулил. И этот же такой же, ёлы, поэтому мы за него проголосуем. То есть, это крайне грамотный ход и исключительно правильный подход.
Правильный, вот. Правильный. Технологии Зеленского и потом технологии, которые использовали наша часть вот этих Comedy Club, это была одна тусовка.
Да,
они...
да.
И с моей точки зрения, домашний арест это была в том числе отчасти ну, на российской почве сделать нечто похожее «Слуги народа». Ну, с другими целями, но тем не менее, как да, бы нечто да, похожее. Да.
Поэтому... Ну, про актеров замечу еще вдогонку. Актер, если вдруг кому непонятно, он повторяет написанные другими людьми слова. Это не с целью, так сказать, унизить. Далеко не каждый может вообще что-то повторить, не говоря уже хорошо написанный текст, хотя бы выучить и повторить. Да, да, да. Но он говорит чужие слова, слова, которые написал сценарист, которого вы не видите. А видите вы актера Тихонова, который вот такое говорит. При этом, каким бы печальным ни показалось, большинство актеров, вот они, ну, знаешь, как все же футболисты идиоты, и спортсмены в целом, все идиоты. Блин, у него совершенно другое поле деятельности. В своем футболе он там мегагений, что вам вообще и не снилось, насколько он там соображает, знает туда-сюда. Есть другие дурацкие примеры. Раз в шахматы играет, значит умный. Ну, достаточно посмотреть на Каспарова. Такого дебила еще поискать вообще. Ну, вот, повторяет чужие слова, написанные другими людьми. Главный тут сочинитель сценария. Актер учит множество ролей. По ним, кстати, очень сильно видно, что они сами в массе не думают, а постоянно цитируют некие произведения, которые они там, естественно, в рамках образования читают русскую и не очень русскую классику, заучивают роли, трали-вали. Ну, тут... не разорваться, как еще Шекспир говорил, весь мир театр и люди в нем актеры – это чистая правда, что ты же всегда показываешь только то, что хочешь показать, и только так, как хочешь показать.
Но это же диалектика, когда получается, что нужно делать. Нужно либо разбираться, где в мире театр, и выделять, вот это театр, не театр, либо, наоборот, везде нагромаживать театр. Да?
Так, ну, вот, так вот получается.
Вот, да, получается, да, как да. Подход. Получается, мой все-таки так. Подход такой. Есть реальность, давайте мы из реальности найдем, где театр, разберемся с ним, посмеемся даже. Как бы. Ну, это же театр. Или
ну,
погрустим.
Это как про тетеник. Ну, ты актриса. Все с тобой понятно. Да? Разбираться надо, но обыватель, повторюсь, воспринимает.
Да, он не хочет это разбираться. Ну, а, соответственно... Так как политика всегда содержала конфликт, она же придумана как замена гражданской войне, то дебаты – это столкновение уже личностей, как минимум, в восприятии. И поэтому мы видим, что Илона не просто волевой человек. Она знает, что как это, месть – это блюдо, которое подают холодным.
Там же отлично показано, что с одной стороны стоит гражданин Осипенко, который уже просто торжествует. Они же все трусы. Вот, видите, подонок забоялся и не пришел. А с другой стороны стоит Илона, держит удар, серьезная женщина, ёлы-палы. И Самсонов-то, по-моему, он просто внезапно пришел, она и не ждала.
Вы посмотрите, кто к нам пожаловал. Значит, стыда-то у него все-таки нет, граждане. Давайте поприветствуем моего оппонента. Здравствуй, полицай. Убери руки.
Ты что, детей моих припутываешь, а?
Самсонов пошел, побежал только потому, что он на детей оскорбился. То есть они же пришли к нему на чердак, это его эмоционально задело. А у Илоны все было просчитано. Вот она держала положение, она не ушла, она вынуждена. Я напоминаю, политтехнолог не должен выходить, но так как так посыпалось, Аникеев под домашним арестом, этот забухал, что ей делать? Придется самой все на себе тянуть. Да. Она стоит гордо, почему? То есть она показывает, что они в игре. Если бы никого не было, значит, неявка проиграли. Да? Угу. Нет, она в игре. Игра будет. Какая игра? Она не показывает. Да? А то, что Самсонов еще появляется, это добавляет просто зрелищности. Потому что, судя по всему, у нее была задумка просто пригласить ветерана, например, да, и все это, в общем-то, показать. Тут хорошо тоже показан характер вот этого такого трусливого начальничка, да, когда вот он срывается на Самсонова, он же на коне полностью, этот момент, когда вот он, фашисты.
Посмотрите, граждане, убедитесь, конечно, это фашист, а как еще называть человека, который готов убить за другое мнение?
Ах, ты что?
На дворе мне 41-й год, а ты любой, такой здесь не пройдет.
Это такой легкий слизнячок, связанный с... то, что называется наши скрепы, да, которые последние там, у нас 15 лет все об этом рассуждают, да, а потом как начальнички побежали, особенно с началом СВО, какая-то часть побежала. Но это все-таки фильм снимался в 17-м году, я напоминаю.
Да, где в учебниках для детей «Отечественная война» 3 абзаца занимала. А теперь, оказывается, это скрепа.
Да.
А теперь, оказывается, в этом разбираться надо. Конечно, с помощью небезызвестного философа Ильина, но сдвиг уже очевиден.
Ну, прекрасные шутки от деда-ветерана.
Давайте продолжим нашу встречу.
Не продолжишь ты ни хрена! Дерьма кусок!
Что, простите?
Не прощу!
Слушайте, что вы себе позволяете?
Ну-ка, руки убрали от него! Гориллы!
Простите, я прошу прощения, вы, наверное, не в курсе. Вот это вот внук полицая!
А ты внук пидораса!
Про внука пидораса.
В этом эпизоде есть несколько отличных.
Отличных, даже болеть надо за Барселону.
Ну что, твареныш, допрыгался?
засранец. Раскрыл меня. Теперь на месте пропадать. Наша, знаешь, что ты здесь?
В общем, дед у него разведчик был. От Бога. Между прочим, мне дважды жизнь спас.
Да когда второй?
Ну что, Самсон, будешь теперь не в сортире срать, а как мы в лесу под елкой.
Дядя Митя. А?
Держи.
Ты что?
Ничего.
Хорошо разрядили. То есть, к чему? Несмотря на то, что тучи сгущались именно политические, полицаи и вся вот эта история, разрядили в целом ситуацию хорошо, да? И тут мы видим, что дебаты не просто получились, да? То есть, дебаты получились тоже с обратным эффектом.
Да. Мега убедительный.
То есть,
и прямо противоположный.
Прямо заряд. Противоположный эффект. То есть мы увидели, как я напоминаю, что выборы это постоянные вот эти вот катания на вот этих вот качелях, да, тогда они идеальные, потому что тогда зрителя, ну, соучастника, избирателя его вовлекают в это движение. И мы видим, как Самсонов прошли, соответственно, вот ненависти к нему, у всех же был мозговой слизень, фашисты или нет. Дебаты переворачивают ситуацию, что произойдет со всеми, кто наблюдал за этим. Угу. Ну, кого мы видели на протяжении этой серии. С ними произойдет маленький катарсис, им станет немножко стыдно, ну, за то, что они так думали, да? Называли Самсонова фашистом, да?
Да.
Они проникнутся автоматически, так как им станет стыдно, проникнутся такой легкой,
ну, эмпатией.
Ну, такой, да, вот, ну, стыдно же, это ж да, я как да, бы оказался
да,
мудак.
Да.
Поэтому вот эти дебаты, они не просто сыграли на какой-то рейтинг Самсонова, еще что-то, они очень сильно увеличили его именно авторитет. В то время как авторитет начальника подорвали, потому что что это за начальник, который не примеряет факты?
Да.
Что это за херня? Это, кстати, большой минус политтехнологам этого самого Паши Узама.
Да.
Потому что они схавали этот компроматик быстро, не перепроверили его.
Несмотря на то, что у тебя и деньги, у тебя и личный состав, и есть кого озадачить, есть кого куда послать, и вдруг ты вот вы на ровном месте взяли и обосрались.
Да. Самсонов-то, по-моему, и поплыл, что он как стал кандидатом в обстоятельства. Вели его все, вопреки его воле, я напоминаю. И почувствовал он себя только тогда, когда это ему начало что-то давать, и он почувствовал некий свой как бы новый авторитет. Поэтому это, конечно же, политик по неволе. Поэтому он так и поплыл. Был бы это политик волевой, который бы шел к этому всему, он бы удар бы держал.
По людям в нашей уголовной среде это всегда в нем душок есть. Вот душок, когда ты духовитый. То есть, ты смелый, дерзкий, там все это в комплексе. Или, как это говорят, не совсем социально близкие, в человеке есть стержень. Он себя ведет, например, определенным образом, и сдвинуть его там влево-вправо просто невозможно, потому что у него есть убеждения, есть принципы и всякое такое. А на совсем бытовом уровне это всегда выглядит просто. У тебя есть какие-нибудь вообще? Вот у тебя есть какие-нибудь цели в жизни, к чему ты стремишься, к чему, как вот ты там поэтапно, по ступенькам, это исчезающе малое количество людей. А знаешь, нельзя плыть по течению. Ну, это правда. Все плывут как говно по течению, куда жизнь вынесет, туда и ладно. Самсонов типичный пример. Подразумевается, что ты против течения должен идти. Не надо против течения, плыть надо. Туда, куда тебе надо.
Так надо подбирать течение.
Да, если в этот момент тебе по течению прекрасно, влево тоже прекрасно, вправо опять прекрасно, назад тоже бывает, да, но это не факт, что это самое главное направление. Это, повторюсь, абсолютно бесцельное, бессмысленное существование. Это не жизнь, это существование. Жрет, пьет, срет, совокупляется и ходит на футбол.
Да. Но при этом политика дает ему иллюзию сопричастности. Вот. Но так как он ничего для этого не сделал, он поэтому очень быстро и поплыл от этого простого удара. Но тут я к нам присоединяется мой коллега, компаньон Василий Буков. Вот. Именно с точки зрения черного пиара. Да. Разбор, как это устроено в политике.
С точки зрения черного пиара безгрешных людей не бывает. Измазать дерьмом можно абсолютно любого человека. С точки зрения обороны от черного пиара, но на самом деле, когда выборы готовятся заранее, прорабатывается биография кандидата, все, какие есть возможные скелеты из шкафа, достаются, на них готовятся ответы и анализируется карта самых больших рисков и угроз, потому что именно так, как было сделано в сериале, любой компромат может, в принципе, отбиваться и, наоборот, срабатывать на рейтинг кандидата. Мы с вами не понимаем, этот ветеран был настоящий или эта технология Илона придумала. Может быть, нам об этом когда-нибудь расскажут?
Тут не прав наш товарищ, потому что...
Докатились! Оболгали героя войны! Разведчика! Нашего коллегу! Вот Соколов, как это, а?
Я просто немного сократил досье. Взял нужную нам информацию.
Из дела выдрал первые страницы. Там же дальше было, что он разведчик. То есть мы знаем, что ветеран настоящий, потому что и в личном деле то же самое написано.
Имеется в виду, что это Илона... Ну, спроектировал.
Там прозвучало подставной, неподставной. Понятно, спроектировал. Понятно, нашел. Тут даже не ясно, это случайно, не случайно, все равно хорошо получилось. 3 часа Самсонов отбивался.
Минимум, да, это вот биография самого кандидата, кто были его родители, чем занимаются его дети, анализ их соцсетей, анализ Инстаграма, как минимум, жены, если она там в Инстаграме где-нибудь фоткается, там в голом виде или с какими-нибудь яхтами, там, предметами роскоши. Вот эти вещи все обязательно просматриваются. Ну, а дальше все, игра, танцуем, да. Ты делаешь такую карту оборонительную на своего кандидата и наступательную карту и принимаешь решение, играть в это или нет. Другое дело, что черный пиар для малоузнаваемого кандидата – это все равно повышение узнаваемости. Поэтому в последнее время компании стали, скажем честно, чище и честнее, потому что все поняли, что у черного пиара, в общем-то, зона применения довольно специфическая, и иногда она срабатывает в обратную сторону.
Большинство граждан даже мазать дерьмом не надо, они и так в нем с головы до пят. Это, кстати, меня все время поражающий. Ну, у нас есть же этот, как сияющий град на холме, на который вся наша либеральная сволочь, разинув рты, то есть США. Ну, вот ты отправился в политическую борьбу, будь готов. Все твое это, что у тебя там хорошее, нехорошее, все вытащат и перетрясут. Ты помнишь, как это свидетельство о рождении Обамы, которое в фотошопе было сделано?
Да, помню.
Ну, времена сильно изменились. Во-первых, негр президент – это вообще какое-то безумие. Да, времена сильно изменились. Но вот такое, а как ты оправдаешься? Это не то, что ты там марихуану курил, хотя курил и не отрицает. А подобные вещи, да там на каждого, я как это, бывший оперуполномоченный, любого абсолютно бери, мама дорогая, что как у тебя тут интересно, и здесь-то яркий пример, что типа там все фашист, хотя какой он пособник, да, вот, ну, на любого, абсолютно на любого. Вы просто не знаете, как люди живут, они от вас все прячут, а когда ты с мелкоскопом подходишь, там такое отверзнется. Ну, так к этому, по всей видимости, надо быть готовым, чтобы, например, твои какие-нибудь однокашники, одногруппники не могли рассказать, господи, алкаш, бабник, и все время списывал. Ну, вот если про тебя такое говорят, это, по всей видимости, потому что ты таким и был. Не будем кривляться. И если у тебя в биографии куча каких-то гнусных пятен, например, воровство в Киров-Лесе, то как-то не ясно, а ты как с этим вообще на выборы-то ходить собираешься? И если у вас там в интернетах лежат какие-то куча роликов, где вы там с кем-то совокупляетесь, ничего плохого в совокуплении нет. Вещь интересная, но как-то это, за биографией-то за своей, может, следить надо, может, не надо общаться с определенными людьми, участвовать в определенных ситуациях каких-то, участвовать в уголовных преступлениях, наверное, не надо, потому что, когда это выползет, вот я на нынешних, когда смотрю, они же идиоты все, натура, а что такого? А что такого-то? Он у Лехи Навального экстремиста, негодяя и все остальное. Два уголовных дела. А что такого? Да ничего, ёлы-палы. Не подходи больше. Близко ни к чему не подходи. Ну, это же безумие какое-то. А для них нет. Нормально. А кто не такой? Скажите, кто не такой? Атас.
Ну, если рассматривать формирование элит с 90-х годов, то там наверняка есть масса нераскрытых разных преступлений, потому что неизвестно, откуда берется первый миллион долларов.
Да.
Это же известно.
Потом отчитаться можем.
Ну, вот компромат, он же, его в чем есть особенность? Применяется-то он во время выборов, а откладывается он потом проблемами у политика на дальнейшие. Это у нас самый яркий пример, это не отработанный компромат, это, конечно же, судимости как раз Виктора Януковича.
Угу.
Вот, причем такие вот совсем гопстоповские были. Да, шапки сбивали, еще что-то делали. Да.
Знаешь, это советское это самое, что шапки воровали обычно в общественных туалетах. Шапки были дорогие, например, из пыжика. Это маленький олененок какой-то, у которого длинная такая шерсть дыбом стоящая, она такая пушистая. Приходит гражданин в сортир, снял штаны, начал гадить, а ему из-за стенки говорят: «Срать можешь без пыжика». Такая распространенная шутка была. Кстати, о птичках. В американских тюрьмах, где нападения совершаются, там людей режут в сортирах, потому что ты беззащитен со спущенными штанами. В тюрьме всегда одну штанину надо, ногу из одной штанины вынимать, чтобы ты не как стреноженный конь бегал, а уже на двух ногах прыгал. Да. Я думаю, Янукович все это знал.
Какие вообще познания?
Ну, в целом, для меня тоже удивительно, как это человека с уголовным прошлым, вы какая, вот мне, например, как обывателю, обыватель он же как, он же честный, помнишь, как жестокий романс, а я вот взяток не беру, так вам и не дают. Это он не понимает, обыватель. Он взяток не берет, он честен, потому что ему не давали. И поэтому ко всем остальным у него требования, чтобы все были кристально чистые. Да, безусловно, человек отсидел, то есть был пойман, изобличен, наказан, отсидел. Дальше он, приготовьтесь, дальше он честный человек, в общем-то, такой же, как и мы, с такими же правами. Но ложечки нашлись,
осадочек
остался. И как такие могут на выборы ходить, для меня загадка. У-у-у. Такого, наверное, быть не должно все-таки.
А это и получилось родовое пятно донецких, они потом в результате и потеряли власть. Это вот из таких вот маленьких кирпичиков. Вот. Потом сложился авторитет, что вы, значит, рейдеры.
Варьё. Да, уголовники. Да.
Вот. Оно, люди даже не имели каких-то конкретных подтверждений, но оно укладывалось. Одно, второе, третье, четвертое. А, так у вас и президент. Значит, Ну, а самое главное, в такой ситуации больших компроматов происходит, почему я взял специальную ситуацию Януковича, ну, как бы там не было за Януковича, там было против Ющенко, и наоборот, да, ну, в результате вот у него не оказалось никаких сторонников в тот момент, когда он терял власть, вот, лично у него, как у политика, вот, не оказалось никаких сторонников, потому что все это был, то есть, электорат у него был, с помощью политтехнологии выборы-то можно промутить, а сторонников у него не было, потому что у него не было политического авторитета с самого начала, вот, потому я очень хорошо помню, как в 2004 году именно на это давили, что вот, как бы, вообще это мелкие уголовники, которые, вот, значит, во власть их двигают. Ну и вот как бы у них и психология, соответственно, такая. И поэтому, когда он потом сбежал, это очень хорошо легло в его образ. Ну, они же трусоватые мелкие уголовники, они же как бы хапнули и тикануть. И вот эта вот всесильная вертикаль власти, которую выстраивали донецкие на протяжении 15 лет, где там как бы бабки, авторитеты, там бандиты, ну что там только не было, она в секунду раз и растворилась. Это как, ну вот эта знаменитая фраза про февральскую революцию, да, что царская Россия слиняла за 3 дня.
Про такое надо знать. И про такое надо все время крепко помнить.
Конечно.
То есть мы все время нуждаемся в вождях. Всегда.
В авторитетах, да.
Вот если есть вождь, это начало, и если этот вождь толковый, все идет как надо. Страна работает, механизмы крутятся, благосостояние растет, граждане довольны. Это, например, товарищ Сталин. И к войне подготовился, войну победил, все, что мог для страны и для народа сделал. А следом какой-нибудь Горбачев, тоже вождь, безусловный, взял и все предал. Что продал, кинул, и это то же самое.
Да.
Была сверхдержава Советский Союз, щелк, и нет ее. Развалилась на куски. Слава богу, атомное оружие успели отовсюду уволочь, вопреки действиям этого дебила, блин. Но мне вот все время интересно, ты знаешь, это опять-таки из опыта службы. У нас для того, чтобы уничтожить банду, надо пристрелить главаря. И все развалится, потому что что там одинаково оно работает. Это какая-то, наверное, наша национальная особенность, я не знаю. Порожденная каким-то размером страны, климатом, географией, рельефом и всей историей и всем остальным, но вот оно у нас вот так устроено. И через это, на мой взгляд, это представляет для нас очень-очень большую опасность, когда на смену гениальному товарищу Сталину приходит дебил Хрущев. А как он пришел? Как это у вас организовано? Преемственность.
В ходе борьбы за власть.
Да, что вот такой вот пришел и все поломал. Что делал предыдущий, он все поломал. А вы все ездили на партийные съезды, голосовали за, аплодировали. А результат-то вот он, видимо, оно как-то не так работает, как в протоколах сионских мудрецов. Лучшего гоя убей. Выкиньте оттуда евреев, и очень хорошая книжка получится, если в общем и целом без национального...
И Гулизарова в песне «Оркская».
Доволен гуманный наш был приговор Колыму, только Гэндальфа и Арагорна осудил на вышаг. Справедливый Мордор в основном за участие в пидорском порно, но случилась беда, наш учитель и вождь, наш генсек Сауроныч однажды по пьяни пи***нулся в вулкан и сгорел не за грош, а всевластье кольцо растворилось в вулкане.
А обрати внимание, ну вот на Западе, например, если директора банка застрелить, ничего не изменится, нет. И президента, если застрелить, как какого-нибудь Кеннеди, что там, развалилась страна, нет? Нет. На Штаты вот развалилась, все объявили о независимости и разбежались, нет. Вот что-то там... По-другому как-то это организовано, по-другому эти вертикали власти строятся. Но опять-таки, повторюсь, в силу исторических особенностей, климатических, рельефа.
И количество населения.
Так точно, да. Но надо бы присмотреться, потому что вот это вот растворилось в два дня. Это что-то, блин, из-за того, что отрёкся царь. А все остальное.
Ну же обычно все изнутри расширяется, так же разрушается, так же, как царь, подрыв легитимности шел через Распутина, много. Ну, это ж 10 лет до этого.
Да.
Ну, начиная, как грубо говоря, с 905 года, вот уже это было первый раз прорвало. Прям ну, ничего себе, советские республики были. В Иваново, в Москве сколько держались, ну, как бы Красная Пресня и прочее. Вот. Поэтому они не, выводы не были сделаны, авторитет был на нуле. Власть, получается, еще осуществлялась. То есть какое-то время власть еще может осуществляться даже без авторитета. Ну, вот как это было и у позднего Горбачева. У него, как бы, еще сколько-то лет даже власть какая-то была, но авторитета уже не было. И мы на глазах видели, как расползается уже само государство. Ну, в ГДР так это косвенно показано, но тем не менее показано, как более авторитетное, а тут же сразу начинают прорастать другие авторитетные люди. Да? В Советском Союзе мы это видели на примере региональных политиков. Да? Где-то там, как в Казахстане, это был ну, преемственный, партийный, а в Грузии, например, Гамсахурдия. Внезапно хлоп, и вот это наступает эпоха абсолютных, как бы, ну, с одной стороны, авантюристов, вот, которые очень быстро попадают под внешнее управление. Поэтому компромат и черный пиар – это вот такая штука, она очень-очень опасна. Вот, она, с одной стороны, очень привлекательная. Вот. А с другой стороны, она разрушает ну, базовые вообще вещи. Ну, вот как бы сейчас воспринял бы это так, если мы забудем, что это комедия, он бы воспринял так, ну, эти политики совсем уже охерели, ничего святого нету. Чё вы творите? То он полицай, то он не полицай, что это вообще такое? Ну, а как нам показывают в финале, что, в общем-то, закрутил всю эту интригу наш гном в интересах своей личной карьеры, немножко...
Лейтенант Соколов.
Лейтенант Соколов, да. Немножко подсократил, но хороший сюжетный ход, ничего не скажешь. Вообще, прям...
Не-не-не, все повороты, вот все повороты отличные. И то, что доктор, зная Аркадия, позвонил сам и сказал, даже балбес, все забудет. И то, что Соколов только первые страницы дела скопировал про негодяйство, все отлично придумано.
А для чего нужны были все эти спецоперации офицерам ФСБ? Они им нужны были для того, чтобы подорвать авторитет Самсонова.
Да.
Вот, чтобы все-таки Осипенко выиграл выборы. Но каждый расход только укрепляет авторитет Самсонова. И, судя по всему, мы это увидим в дальнейших сериях, в общем-то, они наиграли Самсонову, то есть, причем наиграли несколько раз. Да, это как раз пример того, что работает не политическое мышление. Ну и вот, соответственно, почему так происходит с людьми, еще один комментарий Василия Бокова, потому что выборы – это не просто выборы, это действительно, вот мы замечали, ну, почему они так влияют на людей.
У нас примерно в этой серии наступает трансформация главного героя Никеева, когда он из негодяя превращается в человека, которого любовь спасла. Да? Ну, это такая классика как бы художественная. Но почему интересно именно в контексте политтехнологии на это посмотреть? Потому что выборы – это маленькая жизнь. Это такая спрессованная во времени история, которая сама по себе сюжет. И вот эта трансформация героя с кандидатом довольно часто происходит, если кандидат особенно неопытный, если он играет в эти игры в первый раз, ну, даже если не в первый раз, да, это все равно целый приключенческий роман, и трансформация та или иная происходит. И вот тут очень важно следить за психологическим состоянием этого кандидата, важно, чтобы его окружали правильные люди, и чтобы он уходил в плюс, а не в минус. Да, вот смотрите, с Аникеевым это происходит, да, а, например, Самсон, когда узнает, что у него дед полицай, он наоборот, начинают пеплом голову посыпать, бухать и выключаться. Да? Вот эти вот эмоциональные качели для высокоэмоционального такого события, как выборы, они очень характерны. И хорошие политтехнологи в компаниях, которые позволяют, обеспечены ресурсами, да, они особым психологическим вниманием своих кандидатов окружают и держат их картинку в вот именно эмоциональное состояние кандидатов тоже очень важно контролировать.
Поэтому компромат и эмоциональное состояние – это то, как градусник, за который нужно мерить всегда своего кандидата. Угу. Илона действует в критических ситуациях, ну, потому что это комедия. По большому счету, за каждым таким кандидатом всегда есть рядом, как минимум, такой полупсихолог, консультант, который всегда движется рядом и прям вот фиксирует, что у тебя случилось, как произошло. Потому что одна из сюжетных линий, которая наносит еще один удар по Самсонову, это история с его женой.
Ой, что, мама, что ли?
Где?
Да нигде.
Ну, дай сюда.
У него происходит переворот ситуации, он выходит победителем, а она в это время пляшет на концерте...
Шнура.
Шнура, да. И оказывается не вовлеченный в эту ситуацию. И вот Самсонов, он еще 2 часа назад у нас был как бы на эмоциональном дне, ну, то есть у него была зрада.
Да.
Теперь у него уже перемога.
Он полный. Уже на коне.
О, чего здесь за лазарет? Что случилось-то? Давай.
Да не надо, ничего не щипчу.
Мам, мы на дебатах были. Ага. Вот, все хорошо. Мы больше не полицаи.
Правда? Про ветерана расскажи.
Да, там ветеран был.
Ага. Нин. А где было-то?
В больнице срочно вызвали.
Ну и чего ветеран?
Ах ты дрянь такая!
И он уже хозяин положения.
Очень жизненно, да. Только что ты там 3 дня отсутствовал дома. Непонятно, где
ты был. Да.
Беспробудно пил в каком-то диком запое, а на это деньги нужны, которые ты из семьи взял и пропил. Вот, ты вернулся, красавец такой, и ни в чем не виноват. А баба пошла на концерт.
Слушай, Нина. Давай разведемся.
Вот это вот мне всегда нравится. А что, тебе не кажется, что она впервые тебя должна с тобой развестись? Живет-то с тобой с мудаком только потому, что 2 детей их тянуть надо, на ноги поставить, а что с тобой дальше делать?
А все-таки уже политик. Да. И вот тут мы видим еще одну финальную сцену, то есть еще один переворот. Это, конечно, оскорбленная женщина Лёля.
Лёля, я не хочу.
Я же чувствую, что хочешь.
Тупая. Ты не видишь, мне плохо.
Самая одаренная актриса.
Да, она отдается, значит, Павлу Осипенко с целью мести.
То прекрасно есть... снято. Прекрасно. Да. Павел Осипенко с губами, перемазанными в помаде, немедленно вспоминается художественный фильм, как это у нас идиоты переводят, «Анализируй это».
А-а-а.
Analyze this. Это переводится как «анализируй, блин». Ни, там никакого «это» нет. А потом там «analyze that». Вторая серия. То есть, блин, анализируй.
А, понял, там, понял. Понял, да-да-да.
Там помнишь, Де Ниро, у вас жена в рот берет. Что, она же потом этими губами детей целовать будет. Так.
Ну, что? Полегче тебе?
Полегче. Я все равно их всех уничтожу. Всех.
Правильно. Ты, главное, Аркадия Борисовича уничтожь, пожалуйста. Козла этого.
Начиналась вся история с желания мести одного игрока,
угу,
то есть Аникеева, который замутил всю эту комбинацию. Угу. И в ходе выборов ситуация изменилась таким образом, что теперь уже мстит Осипенко. Да? То есть, вот всего лишь за там, короткое время, ну, то есть, половину избирательной кампании, она находится на пике, я напоминаю,
да,
дебаты – это пик. Дальше, да, уже собирать урожай всего, что сделали. Вот мы находимся на пике избирательной кампании, в которой кандидаты поменялись местами. Несмотря на то, что ресурсов уже у Осипенко больше,
да,
но он уже догоняющий. А самое главное, что им уже движет месть.
Еще раз вернусь, что у меня такое чувство, что у них есть некое время, оно 1:07 идет, что долго. Западные они, как правило, меньше часа серии. И там у меня такое чувство, что они все время заполняют временные промежутки. Что, а давай здесь вот это подольше, а тут вот это подольше. Хождение Аркадия по больницам, ну, как-то это вообще. Но с этим приходится мириться.
Но да, мы все равно все выискиваем.
Сделано талантливо, безусловно, сыграно великолепно. Я не засыпаю, когда смотрю, это вообще редкий случай.
Ну, а я напоминаю, что тем, кому нужно интересуется больше разборами разной политики и политических ситуаций, добро пожаловать в клуб «На эмоциях по понятиям мой». И там мы вот эти вещи, в том числе, когда готовимся, какие-то особые вещи потом еще разбираем, так сказать, то совсем политизировано.
Добро пожаловать, все ссылки под роликом.
Спасибо, будем продолжать.
Двигаемся дальше, да. На сегодня все.